«Не пойти ли мне?» — спросил Чарли. «Ни за что на свете», — ответил Феджин. «Рехнулся ты, что ли, мой милый? Окончательно рехнулся, если вздумал идти туда, где...» «Нет, Чарли, нет. Нельзя терять больше одного за раз». «Я думаю, сами-то вы не собираетесь идти», — сказал Чарли, шутливо подмигивая. «Это было бы не совсем удобно», — покачивая головой, ответил Феджин. «А почему бы не послать этого нового парня?» — спросил юный Бейтс, положив руку на плечо Ноэ. «Его никто не знает?»
«Ну что же, если он ничего не имеет против», — начал Феджин.
«Против?» — перебил Чарли. «А что он может иметь против?»
«Ровно ничего, мой милый», — сказал Феджин, поворачиваясь к мистеру Болтеру. «Ровно ничего».
«О, как бы не так!» — возразил Ноэ, пятясь к двери, опасливо качая головой. «Нет-нет, бросьте! Это не входит в мои обязанности!» «А какие он взял на себя обязанности?» — Феджин спросил юный Бейтс, презрительно созерцая тощую фигуру Ноэ. «Удирать, когда что-нибудь неладно, и есть по горло, когда все в порядке? Это, что ли, его занятие?»
«Не все ли равно?» — возразил мистер Болтер.
«А ты, малыш, не позволяй себе вольности со старшими, не то тебе не поздоровится!» В ответ на эту великолепную угрозу юный Бейтс так неистово захохотал, что прошло некоторое время, прежде чем Феджин мог вмешаться и объяснить мистеру Болтеру, что в полицейском управлении ему ничего не грозит, ибо ни отчет о маленьком дельце, в котором он участвовал, ни описание его особы еще не припровождены в столицу, и, по всей вероятности, его даже не подозревают в том, что он искал в ней приюта, а потому, если он надлежащим образом переоденется, то может посетить это место с такой же безопасностью, как и всякое другое в Лондоне, тем более, что из всех мест оно самое последнее, где можно ждать добровольного его появления. Убежденный отчасти такими доводами, но в значительно большей степени подавленный страхом перед Феджином, мистер Болтер с большой неохотой согласился, наконец, отправиться в эту экспедицию. По указанию Феджина он немедленно заменил свой костюм курткой возчика короткими плисовыми штанами и кожаными гетрами. Все это было у Феджина под рукой. Его снабдили также войлочной шляпой, разукрашенной билетиками с заставы и извозчичьим кнутом. В таком снаряжении он должен был ввалиться в суд, как сделал бы какой-нибудь деревенский парень с ковенгарденского рынка, вздумавший удовлетворить свое любопытство. А так как Ноэ был как раз таким неотесанным, неуклюжим и костлявым парнем, какой был нужен, мистер Феджин не сомневался в том, что он в совершенстве справится со своей ролью. Когда эти приготовления были закончены, ему сообщили признаки и приметы, необходимые для опознания ловкого плута. И юный Бейтс проводил его темными и извилистыми путями до того места, откуда было недалеко до Боу-стрит. Описав точное местонахождение полицейского управления и присовокупив многочисленные указания, как пройти переулком, пересечь двор, подняться по лестнице к двери по правую руку и, войдя в комнату, снять шляпу, Чарли Бейтс предложил ему проститься и быстро идти дальше и обещал ждать его возвращения там, где они расстались. Ноэ Клейпл, или, если читателю угодно, Моррис Болтер, пунктуально следовал полученным указаниям, которые... Юный Бейтс был недурно знаком с этой местностью, были так точны, что ему удалось достигнуть полицейского управления, не задавая никаких вопросов и не встретив на пути никаких помех. Он очутился в плотной толпе, состоявшей преимущественно из женщин, теснившихся в грязной душной комнате, в дальнем конце которой находилось огороженное перилами возвышение со скамьей для подсудимых у стены слева, кафедрой для свидетелей посередине и столом для судей справа. Это последнее устрашающее место было отделено перегородкой, которая скрывала суд от взоров простых смертных и давала свободу черни представлять себе, если ей это удастся, правосудие во всем его величии. На скамье подсудимых сидели только две женщины, которые все время кивали своим восхищенным друзьям, пока клерк читал какие-то показания двум полисменам и чиновнику в штатском, склонившемуся над столом. Тюремщик стоял, опершись на перила скамьи подсудимых, и лениво постукивал себя по носу большим ключом, отрываясь от этого занятия лишь для того, чтобы окриком пресечь неуместные попытки зевак вести разговор или, сурово подняв взор, приказать какой-нибудь женщине «унесите этого ребенка», если торжественное отправление правосудия прерывалось слабым писком какого-нибудь тощего младенца, доносившимся из-под материнской шали. Воздух в комнате был тяжелый и спертый. От грязи изменилась окраска стен, а потолок почернел. На каменной полке возвышался старый закопченный бюст, а над скамьей подсудимых — запылившиеся часы. Единственный предмет, который, казалось, был в должном порядке, тогда как пороки, бедность или близкое знакомство с ними оставили на всех одушевленных существах налет, вряд ли менее неприятный, чем густой жирный слой копоти, лежавший на всех неодушевленных предметах, хмуро взиравших на происходящее. Ной нетерпеливо озирался в поисках плута, но хотя многие из присутствующих женщин прекрасно могли бы сойти за мать или сестру этого выдающегося человека, и несколько мужчин могли походить на его отца, не было видно решительно никого, кому подошло бы полученное Ноя описание наружности мистера Даукинса. Ноя ждал с величайшим беспокойством и неуверенностью, пока женщины, чьи дела передавались в уголовный суд, не удалились с развязным видом, а затем его быстро успокоило появление другого арестованного, который, как он сразу понял, мог быть только тем, ради кого он сюда пришел.